У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем читать и анализировать повесть графа Владимира Сологуба «Тарантас». Рассмотренная нами в предыдущей передаче глава поведала нам о хозяйственных заботах русского барина и его взаимоотношениях с веренными его по попечению крестьянами, за благосостояние которых он считает себя ответственным. Глава, рассмотрением которой мы займемся в сегодняшней передаче, называется «Сельский праздник». И если в предыдущей крестьяне представали перед нами в основном в своих повседневных заботах, то здесь мы видим их во время отдыха. Не лишне заметить, что празднующие престольный праздник крестьяне предстают сквозь призму восприятия Ивана Васильевича во время одной из остановок тарантаса, вышедшего познакомиться со своими, так сказать, меньшими братьями, на которых всецело направлена его пытливая мысль. Но прежде нам придется вернуться в конец предыдущей главы, где мы найдем немало интересных рассуждений по поводу этого самого народа, самую гущу которого вознамерился понаблюдать Иван Васильевич с целью приобретения там необходимых сведений, потребных для дальнейших обобщений этого непростого предмета. Дело в том, что еще находясь за границей, Иван Васильевич неоднократно сталкивался с весьма неоднозначным восприятием иноземцами его родины. Иван Васильевич замечал, пишет автор, что куда бы он ни показывался, в какую землю бы он ни приезжал, на него смотрят с каким-то недоброжелательным, завистливым вниманием. Сперва приписывал он это личным своим достоинствам, но потом догадался, что Россия занимает невольно все умы, и что на него так странно смотрят единственно потому, что он русский. Иногда за табльдотом делали ему самые ребяческие вопросы. Скоро ли Россия завладеет всем светом? Правда ли, что в будущем году Цареград назначен русской столицей? Все газеты, которые попадались ему в руки, были наполнены соображениями о русской политике. В Германии панславизм занимал все умы. Каждый день выходили из печати глупейшие насчет России брошюры и книги, написанные с какой-то лакейской досадой и ровно ничего не доказывающие, кроме бездарности писателей и опасений Европы. Конец цитаты. Далее очень интересное наблюдение автора, касающееся не менее интересного свойства русского человека, а именно его обыкновение формировать собственные мнения, заимствуя чужие, и только потом отталкиваться от них для формирования своего. Читаем текст. Мало-помалу заграничная жизнь заставила Ивана Васильевича невольно задуматься о своей родине. Думая об ней, он начал ею гордиться, а потом начал ее и любить. Словом, то, что на родине не было внушено ему при воспитании, мало-помалу вкралось в его душу на чужбине. Он начал припоминать все виденное и незамеченное им в деревне, в поездках по губерниям, во время командировок по службе. Он хотя и чувствовал, что все эти данные не составляют общего мнения, общего целого, но некоторые черты удержал он довольно верно, а остальные дополнил своим воображением. Так составил он себе особые понятия о чиновниках, о русской торговле, о нашем образовании, о нашей словесности. Тогда решился он изучить родину основательно. И так как он принимался за все с восторгом, то и отчизнолюбие в нем загорелось бурным пламенем. К тому же он радовался, что осмыслил свое бытие, что нашел себе, наконец, цель в жизни, цель благородную, цель прекрасную, обещающую ему привлекательные занятия, полезные наблюдения. С такими чувствами возвратился он из-за границы. Конец цитаты. Обобщим только что прочитанное. Пока Иван Васильевич жил на родине, ему, подобно весьма многим из нас, русских, не приходило в голову внимательно в нее вглядеться, а тем более ею гордиться. Родному он предпочитал чужое, и только близкое знакомство с этим чужим заставило его сделать то, чем должен был бы он заняться с самого рождения. Правда, оправданием ему могут служить издержки его воспитания, с которым мы ознакомились в одной из первых передач о Тарантасе. И здесь же автор, кажется, предугадывает все заблуждения, в том числе и будущее, оторванного от родного и испорченного квазиобразовательными идеями непостоянного, то и дело увлекающегося различными иллюзиями русского человека. Что же касается благих начинаний Ивана Васильевича, которые заставили его вернуться на родину, то и тут Сологуб не испытывает никаких обольщений и не дает испытывать их нам. Читаем финал рассматриваемой главы. Читателю уже известно, как он встретился с Василием Ивановичем на Тверском бульваре, как он уложился с ним вместе в тарантас, как вооружился книгой для своих путевых впечатлений и очинил перо. Но что будет из этого? Что напишет он? Что откроет? Что скажет нам? Кажется, ничего. И тут, как во все прочие случаи жизни, Иван Васильевич не выдержит характера. Сперва он погорячится, а потом обессилит при первом препятствии. Неприученный к упорному труду, он встретит невозможность там, где только затруднения, и благие его начинания останутся вечно без конца. И не он один. Много у нас молодых людей, которые страдают одинаковой с ним болезнью. Много у нас молодых людей, которые изнывают под бременем своей немощи и чувствуют, что жизнь их навек испорчена от порочного, недостаточного половинного образования. Правда, они тешат свое самолюбие личиной поддельного разочарования, жизненной усталости, обманутых надежд. А в самом деле они только ничтожны и ничтожны в половину, а потому не могут не чувствовать своего ничтожества. И в них таится, может быть, наклонность к деятельности, любовь к прекрасному и к истине, но они не приобрели силы осуществить внутреннего своего стремления. В них есть чувства, но нет воли. В них страсть кипит, но рассудок вечно недоволен. Многие для рассеяния погружаются в омут бурных наслаждений. Иные делаются распутными, другие – картежниками, третьи жертвуют жизнью своей для вздора. Некоторые воображают, что они вольнодумцы, либералы, потихоньку бронят правительство, проклинают обстоятельства, будто бы им враждебные. Но и с другими обстоятельствами они были те же, потому что зло в самом основании, в самом корне тщедушного прозябания. Жалкое поколение, бедная молодость, плод испорченный еще во цвете. Но так суждено свыше. В каждом усовершенствовании, в каждом преобразовании должны быть жертвы. А они попали среди борьбы, прошедшего с настоящим, мрака со светом. Они исчезнут без следа, без сожаления о непонятных страданиях. Но их страдания должны служить примером. На мрачном небосклоне старинного невежества давно мелькнула уже лучезарная точка, и с каждым днем растет она, и все становится ярче и ярче. Будут люди, которые обожгутся незнакомым им огнем. Другие, ослепленные сиянием, останутся в недоумении между светом и тьмой или попадут на ошибочную дорогу. Но светильник все приближается ближе и ближе, и настанет день, когда мрак исчезнет совершенно, и вся земля озарится благодетельным светом. Конец цитаты. Кажется, здесь автор и сам, подобно своему герою, впал в некую обольстительную иллюзию, рассуждая о благодетельном свете, который должен озарить русские души спустя некоторое количество времени. Однако сменяются годы, десятилетия и века, а русские души погружаются еще во все более и более сгущающийся мрак. Но на все воля Божья, а потому еще не значит, что мы не должны разделять надежды Сологуба. Хотя, подобно Василию Ивановичу, можем произнести слова, которыми он перебивает увлекшегося Ивана Васильевича. «Нет, брат, ты мелешь нечто странное». Но обратимся, наконец, к главе «Сельский праздник», в которой при попытке сближения с сельскими людьми самолюбию Ивана Васильевича будет нанесено ряд чувствительных ударов. Она открывается следующими словами. Между тем Иван Васильевич был в совершенном отчаянии. Впечатлений решительно нигде не оказывалось. Одни бока его были под влиянием сильного впечатления. Напрасно посматривал он старательно из тарантаса на обе стороны. Все сливалось для него в какую-то мутную, однообразную картину. Конец цитаты. Далее идет любопытное психологическое наблюдение автора, сделанное как будто бы в наше время, когда естественное восприятие человеком окружающего искажается вследствие его погружения в навязанное со стороны, принимающее зачастую даже черты виртуальности. Продолжаю прерванную цитату. Впрочем, его, Ивана Васильевича, то есть, винить слишком нельзя. Вообще предметы определяются в уме вовсе не так, как в действительности, а как-то выпуклее, ярче, живописнее. К тому же есть такие люди, которые долго будут любоваться какой-нибудь литографией и никогда не заметят в природе того, что она изображает. Мужик масляными красками, например, или просто нарисованный пером, заставит их долго стоять перед собой и даже принесет им немалое удовольствие. Но мужик настоящий, нечесанный и немытый, в лаптях и в тулупе, никогда не остановит их внимания, потому что таких мужиков так много, что их вовсе и не замечаешь. Конец цитаты. Не по причине ли этого пристрастия к виртуальному и полного равнодушия к реальности, как мы читаем далее, Иван Васильевич был в самом печальном расположении духа. Нетронутая книга путевых впечатлений валялась под ногами около погребца. Изучение России в отношении ее древности и народности решительно не подвигалось. Дело, кажется, стало не за многим. Иван Васильевич догадывался, что одного хорошего намерения для совершения великого подвига было недостаточно. По России не развешаны вывески, по которым можно было бы прочитать всю жизнь ее, все, что было, что есть и что будет. Одной поездки в Мордасы для подобного изучения как-то мало. Нужно еще кое-что другое. Нужны еще вечная настойчивость, вечный терпеливый труд с самого младенчества в течение целой жизни. Надо было вникать в самую глубину всякого предмета, потому что из гладкой наружной поверхности ничего не извлекалось. Надо было отыскивать, как ключа загадки, тайного, иногда высокого смысла всякого прозаического проявления, попадавшегося на каждом шагу. Но, как известно, Иван Васильевич был человек слабого свойства. По мере того, как он встречал затруднения, он не старался их одолевать, а изменял свои предприятия. Таким образом, мало-помалу отказывался он, как мы видели, от прекрасных изучений, от важных открытий, которым для блага человечества готовился с таким жаром. Однако, хотя он и потерял во многом надежду, но все еще надеялся вникнуть в душу русского человека. «В самом деле, — думал он, — мы суетимся и хлопочем о России, а именно того-то мы и не знаем, что такое русский человек, настоящий русский человек, без примеси иноплеменного влияния. Какую живет он духовной жизнью? Чего ждет он? Чего желает? К чему стремится? Чистое природное начало до того заглушено в нас настоящим нашим бытом, что мы не можем отделить основных понятий от накопившихся. Определить это начало, отыскать эти родные понятия – вот будет славное дело. Мы много говорим о народности, но что такое народность? В чем заключается она? Где составные ее части? Вот тебе, Иван Васильевич, работа. Отыщи, определи, наставь. Россия скажет тебе спасибо». Конец цитаты. Однако, несмотря на понукающие одобрительные возгласы автора, в деле не то чтобы постижение духа русского народа, но даже поверхностного общения с ним, его герой преуспевает весьма и весьма мало. Да, собственно, никак не преуспевает. Во-первых, даваемая далее не без пародийных красок Сологубом народность, с которой он заставляет Ивана Васильевича соприкоснуться, имеет мало общего с той, которая сформировалась в его воображении. Читаем текст. Иван Васильевич отправился в село немного пошататься, да, кстати, поискать и народности. Все население было на ногах, толпясь живописными кучками около строений. У кабака две православные бороденки целовались сердечными излияниями и такими неистовыми клятвами во взаимной дружбе, что страшно было слушать. Рыжий мужичок со штофом в одной руке и с светло-зеленым стаканчиком в другой угощал, шатаясь, товарищей, неотвязчиво преследуя их своими предложениями, оскорбляясь отказами, кланяясь в пояс и не думая вовсе, что за один раз пропивает плоды годового труда. Крикливая раскрасневшаяся баба толкала одуревшего мужа к дому, проливая горькие слезы, ругая его пьяницей, упрекая его в том, что он пускает по миру ее горемычную и детей-сирот. А между тем была также совершенно пьяна. Конец цитаты. Еще более курьезный афронт настигает героя в следующей его попытке приблизиться к народу. Читаем далее. Иван Васильевич поспешно отвернулся от этой гнусной для деликатного человека картины и побрел себе к молодицам полюбоваться красотой наших северных женщин. Надо заметить, что при этом он поправил немного беспорядок своего костюма, оттянул к низу пальто, застегнулся и приосанился. Следуя тайной слабости неизлечимого светского тщеславия, Иван Васильевич, хотя без особого в том сознания, был уверен, что нежданное его появление к пестрой молодой толпе сделает сильный эффект. Однако он ошибся. Здоровая румяная девка указала на него довольно нахально, обращаясь к подругам. «Вишь, какой облизанный немец идет!» Молодицы засмеялись, а парень в красной рубашке вмешался в разговор. «Эка зубастая матреха! Смотри, рыло разобью!» Матреха улыбнулась. «Вишь, больно напужал! Озорник этакий! Я и сама так тресну, что сдачи не попросишь!» Иван Васильевич не почел нужным вслушиваться в дальнейший разговор и, немного обиженный презрительным названием немца, снова принялся за странствование. Конец цитаты. Только наблюдение кладбища, куда забрел обескураженный неудачами Иван Васильевич, позволяет ему, наконец, очутиться внутри русского пейзажа и в какой-то степени приобщает его к духу того исконно отечественного чувства, которое он тщетно пытался искать среди живых. И которое, кстати, было перед его глазами постоянно. Только смотрел он не туда, куда нужно было бы посмотреть, вместо того, чтобы красоваться перед молодицами. Ибо в то же время, когда он наблюдал за пьяными бесчинниками, далее текст Сологуба, дряхлые, согнутые старики с серебряными бородами шли осторожно, придерживаемые почтительными внуками. Молодые парни снимали перед ними шапку. Молодые женщины заботливо усаживали их на скамейку. Конец цитаты. А теперь вернемся к самому Ивану Васильевичу, продолжающему путь по деревне. «Сперва прошел он через мост», – пишет автор. «Потом очутился на небольшой заросшей травой площадке. Обогнул небольшой пруд, у которого ворчали утки с утятами, и, наконец, очутился близ церкви. Тут он успокоился духом, и мысли его приняли другое направление. Около церкви возвышалась каменная ограда, за которой в густой траве наклонялось несколько крашеных, темно-красных деревянных крестов. При виде этих простых ознаменований, мелькнувшей простой жизни, душа смиряется в каком-то благоговейном молчании. И точно, сельские кладбища производят совершенно другое впечатление, чем городские. При виде последних невольно рождается какое-то тяжелое, мучительное чувство. При виде первых на сердце становится безмятежно и ясно. Чем более жизнь приближается к природе, тем менее смерть кажется ужасной. Напротив, она является мирным преобразованием, за многое вознаграждающим, а не безотрадным лишением, несокрушительным разрывом со всеми надеждами, со всеми заботами, с целым бытием человека. Конец цитаты. Но финал главы выдержан опять-таки в довольно комическом ключе. У церковной ограды пробирался пономарь с узелком в руке, а издали шел священник в длинной шелковой рясе, в широкой шляпе, с высокой тростью в руке. По мере того, как он приближался, крестьяне вставали, снимали шапки и почтительно кланялись своему пастырю. Иные целовали у него руку, другие подводили детей к благословению. Один только бледный, изнуренный мужик с черной бородкой и впалыми глазами не снял шапки и грубо отвернулся. Это Ивану Васильевичу показалось странным. Он остановился перед дюжим хозяином, нянчившим на руках у ворот своего годового ребенка. «Скажи-ка, брат, отчего вот этот черный не снимает шапки перед священником?» Мужик прикрыл сперва ребенка тулупом, а потом отвечал довольно небрежно. «По старой вере». Новая мысль блеснула молнией в голове Ивана Васильевича. «Вот впечатление, вот задача», — подумал он, — «определить влияние ересей на наш народ, отыскать их начало, развитие и цель». «Много у вас раскольников?» — спросил он поспешно. «Чего? Много ли у вас раскольников?» «Раскольников? Нет, немного». «А сколько их будет?» «Сколько? Кто их там знает, сколько их будет?» «А скажи-ка, брат, в чем состоит их учение?» «Чего? В чем состоят их обряды?» «Обряды? Да по старым книгам. Да чем же они отличаются от вас?» «Чего? Чем они от вас отличаются?» «Отличаются, да никак по старой вере». «Знаю, да ведь у них есть свое служение, свои скиты, свои священники. Известно, по старой вере». «Какой они секты?» «Чего?» «Какой они ереси?» «Чего?» «Что они, беспоповщины, духоборцы?» «Духоборцы?» «Нет, кажись, не духоборцы, а так, в церковь только не ходят». «По старой вере должно быть». «Однако любопытно было бы знать», — продолжал рассуждая вслух Иван Васильевич, — «исповедание их различествует с нашим в одной форме или в сущности? Отпадение их от нас гражданское или церковное?» «По старой вере», — заключил мужик, после чего хладнокровно повернулся к Ивану Васильевичу спиной и исчез с сынком в калитке. Иван Васильевич пошел задумчиво далее. Хотя крестьянские объяснения относительно раскольников были несколько неясны и даже неудовлетворительны, однако все-таки было о чем призадуматься. Иван Васильевич шел в грустном недоумении. «Странный народ», — рассуждал он, — «непостижимый народ. В нем столько противоречий, столько оттенков, что его в целую жизнь не разгадаешь. И к тому же народ не есть народность. Отдельные касты, сами по себе, не составляют общего духа, общего требования. Для этого нужно общее слияние в одном чувстве. Нет сомнения, что и у нас все народные сословия тайно братствуют между собою. Но во внешней жизни это братство так редко проявляется у нас, что иногда думаешь, точно ли существует оно в самом деле? Где же искать народности?» Конец цитаты. И так, как мы слышали, ни по одному предмету не находит Иван Васильевич с простолюдинами-соотечественниками общего языка, как не находит его, кстати, с близким по мироощущению, с этими простолюдинами, помещиком-попутчиком, который все это время изволит отдыхать в горнице у одного из крестьян и к которому нам давно пора вернуться, что мы сделаем еще не скоро. Ибо в следующей передаче, которая будет целиком определяться взглядом на изображаемое там его молодого соседа, он будет маячить на заднем плане. Тема же следующей главы, которая называется «Чиновники», обозначена довольно неожиданным рассуждением по поводу этого сословия Ивана Васильевича, самым неожиданным и диким, по словам автора, заключающего предыдущую, 17-ю главу, и выраженного в словах: «О, чиновники, уж не вы ли по привычке к воровству украли у нас народность?» Насколько неправ в своем заключении Иван Васильевич, любопытствующий читатель может убедиться, прочтя текст главы 18, который я упускаю по причине того, что изображенное там мелкое уездное чиновничество, существующее на грани нищеты, мало соотносится с нынешним, наедающим бычьи загривки за счет человеческого горя своих соотечественников, а потому считаю более актуальным для себя и для вас обратиться к более перспективному для современного русского человека сословию – купечеству, чья характеристика приводится в 14 главе, упущенной мною ранее по рассеянности, но все-таки не выпавшей из поля зрения – где мы находим подробное, характерное для Сологуба, описание этого славного и действительно заслуживающего подробного разговора сословия. Его жизни и обычаям будет посвящена следующая передача.